Гроссмейстер умолк. По всему собранию прошел тихий ропот. Иные из молодых людей начинали было посмеиваться, слушая рассуждения гроссмейстера о статье «Чтобы избегать поцелуев». Но теперь они присмирели и с замиранием сердца ждали, что же будет дальше.
«Такова, — сказал гроссмейстер, — была бы тяжкая кара, которой подлежал рыцарь храма, если бы нарушил столько важнейших статей нашего устава по собственной воле. Если же с помощью колдовства и волхвований рыцарь попал под власть сатаны лишь потому, что легкомысленно взглянул на девичью красу, то мы вправе скорее скорбеть о его грехах, нежели карать за них. Нам подобает, наложив на него наказание, которое поможет ему очиститься от беззакония, всю тяжесть нашего гнева обратит на сосуд дьявольский, едва не послуживший к его окончательной гибели. А потому выступайте вперед все, кто был свидетелями этих деяний, дабы мы могли выяснить, может ли правосудие наше удовлетвориться наказанием нечестивой женщины, или же нам надлежит с сокрущенным сердцем покарать также и нашего брата.
Вызвано было несколько человек, которые показали, что они сами видели, как Богельбер рисковал своей жизнью, спасая Ревекку из пылающего здания, и каким подвергал себя опасностям, заботясь единственно только о ней. Подробности этого происшествия описывались с теми преувеличениями, которые свойственны простым людям, когда их воображение поражено каким-нибудь необычайным событием. К тому же склонность ко всему чудесному усиливалась здесь приятным сознанием, что их показания доставляют видимое удовольствие важному сановнику. Благодаря этому опасности, которым в действительности подвергался Богельбер, приобрели в их рассказнях чудовищные размеры. Пылкая отвага, проявленная рыцарем ради спасения Ревекки, выходила, судя по этим показаниям, за пределы не только благоразумия, но и величайших подвигов рыцарской преданности. А его почтительное отношение к речам красавицы, жестким и полным упреков, изображалось с такими прекрасами, что для человека, прославившегося гордостью и надменным нравом, казалось сверхъестественным. Затем был вызван прецептор обители Темплстоу, рассказавший о приезде Богельбера с Ревеккой в прецепторию. Мальвуазен давал показания очень осмотрительно. Казалось, он всячески старается пощадить чувства Богельбера, однако по временам он вставлял в свой рассказ такие намеки, которые показывали, что он считает рыцаря впавшим в какое-то безумие. С тяжким вздохом прецептор покаялся в том, что сам принял Ревекку и ее любовника в свою обитель.
«Все, что я мог сказать в оправдание моего поступка, — сказал он в заключение, — уже сказано мною на исповеди перед высокопреподобным отцом гроссмейстером. Ему известно, что я сделал это не из дурных побуждений, хотя поступил неправильно. Я с радостью готов подвергнуться любому наказанию, какое ему угодно будет наложить на меня».
«Ты хорошо сказал, брат Альберт, — сказал Бомонуар. — Твои побуждения не были дурны, так как ты рассудил за благо остановить заблудшего брата на пути к погибели. Но поведение твое было ошибочно. Ты поступил как человек, который, желая остановить коня, хватает его за стремя, вместо того, чтобы поймать за узду. Так можно только повредить себе и не достигнуть цели. Наш благочестивый основатель повелел нам читать «Отче наш» 13 раз на заутренне и 9 раз за вечерний, а ты читай вдвое против положенного. Храмовнику 3 раза в неделю дозволяется кушать мясо. но ты постись во все 7 дней. Такое послушание назначается тебе на 6 недель, по истечении которых ты отбудешь срок своего наказания».
С лицемерным видом глубочайшей покорности прецептор Темплстоу поклонился владыке до земли и вернулся на свое место.
«Теперь, братья, — сказал гроссмейстер, — будет уместно углубиться в прошлое этой женщины и проверить, способна ли она колдовать и наводить порчу на людей. Судя по всему, что мы здесь слышали, приходится думать, что заблудший брат наш действовал под влиянием бесовского наваждения и волшебных чар».
Герман Гудальрик был 4-м из прецепторов, присутствовавших на суде. 3 остальных были Конрад Монтфитчет, Альберт Мальвуазен и сам Бриан де Багильбер. Герман, старый воин, лицо которого покрывали шрамы от мусульманских сабель, пользовался большим почетом и уважением среди своих собратьев. Он встал и поклонился гроссмейстеру, который тотчас дозволил ему говорить.
«Я желал бы узнать, высокопреподобный отец, из уст брата нашего, доблестного Бриана де Багильбера, что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице».
«Бриан де Багильбер, — сказал гроссмейстер, — ты слышал вопрос нашего брата Гудальрика. Повелеваю тебе отвечать ему».
Багильбер повернул голову в сторону гроссмейстера, но продолжал безмолвствовать.
«Он одержим бесом молчания, — сказал гроссмейстер. — Сгинь, сатана! Говори, Бриан де Багильбер, заклинаю тебя крестом, этим символом нашего ордена!»
Багильбер с величайшим усилием подавил в себе возрастающее негодование и презрение, зная, что, обнаружив их, он ничего не выиграет.
«Бриан де Багильбер, — отвечал он, — не может отвечать, высокопреподобный отец, на такие дикие и нелепые обвинения. Но если затронут его честь, он будет защищать ее своим телом и вот этим мечом, который нередко сражался на пользу христианства».
«Мы тебе прощаем, брат Бриан, — сказал гроссмейстер, — хотя ты и согрешил перед нами, похваляясь своими боевыми подвигами, ибо восхваление собственных заслуг идет от дьявола. Но мы даруем тебе прощение, видя, что ты говоришь не сам от себя, а по наущению того, кого мы с Божьей помощью изгоним из среды нашей».
Презрение и злоба сверкнули в черных глазах Багильбера, но он ничего не ответил.
«Ну вот, — продолжил гроссмейстер, — хотя на вопрос нашего брата Гудальрика и не было дано прямого ответа, но мы будем продолжать наше расследование, братья. С благословения нашего святого покровителя мы до конца раскроем тайну этого зла. Пусть те, кому что-либо известно о жизни и поступках этой женщины, выступят вперед и свидетельствуют о том перед нами».
В дальнем конце зала послышались какой-то шум и суматоха. На вопрос гроссмейстера, что там происходит, ему отвечали, что в толпе есть калека, которому подсудимая возвратила возможность двигаться, излечив его чудодейственным бальзамом. Из толпы вытолкнули вперед бедного крестьянина, саксонца родом. Он был в смертельном страхе, ожидая наказания за то, что его вылечила от паралича еврейка. Однако это излечение не было полным. Бедняга до сих пор передвигался только на костылях. Крайне неохотно, с горькими слезами рассказал он, что 2 года тому назад, когда он проживал в Йорке и работал столяром у богатого еврея Исаака, он внезапно заболел и слег в постель, и тогда Ревекка стала лечить его каким-то бальзамом, пахнущим пряностями, который вернул ему способность двигаться. А когда он немного поправился, Она дала ему с собой баночку этой драгоценной мази и денег на возвращение домой к отцу, живущему вблизи обители Темплстоу. «О, и дозвольте доложить вашей преподобной милости», — закончил свидетель, — «не может быть того, чтобы эта девица имела на меня злой умысел, хотя и правда, на ее беду она еврейка. Однако, когда я мазался ее зельем, я всякий раз читал про себя «Отче нашей» верою, а снадобье от того действовало не хуже».
«Молчи, раб!» — сказал гроссмейстер. «И ступай прочь! Таким скотам, как ты, только и пристало лечиться у дьявольских знахарей да работать на пользу исчадий сатаны. Я тебе говорю, враг рода человеческого насылает болезнь только для того, чтобы ее вылечить и тем вызвать доверие к дьявольскому врачеванию. У тебя еще осталась та мазь, о которой ты говоришь?»